Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет, дорогие друзья. Новый год, новые вопросы, новые темы, новые эфиры. Новые вы, новые мы. Хотя, надеюсь, немножечко старые. И мы начинаем наш новый эфир сегодня впервые в новом году. Верю, не верю. 9 января, уже 9, к сожалению. Мы так долго по вам скучали, по вас скучали. Мы начинаем наш сегодняшний эфир, и по вашим просьбам мы продолжаем тему. Вы спрашиваете, я отвечаю на вопросы. Не подготовлено на те, которые вы присылаете анонимно, и будете присылать в комментариях к этому эфиру на протяжении ближайших 50 минут. Ставьте лайки, делайте репосты, что я сейчас то же самое сделаю в своих социальных сетях. Поставлю лайки, сделаю репосты, размещу везде, где только можно, наш сегодняшний эфир. И мы с вами начнем с любого первого попавшегося вопроса, на самом-то деле, который я увижу, на тему религии, моего отношения к жизни, моего отношения к церкви, вообще на любую тему абсолютно. Хотя, конечно, к сожалению, некоторые вопросы я оставляю за скобками и не отвечаю на них, учитывая сегодняшнюю сложную ситуацию, такую, которая, к сожалению, многих людей заставляет быть очень эмоциональными и не совсем, скажем так, адекватными. Еще раз говорю, ставьте лайки, делайте репосты. Я буквально через минуту начну отвечать на ваши вопросы. И еще раз подчеркиваю, все вопросы не модерируются, за исключением того, что я сказал выше. И я отвечаю на все те, которые вы присылаете мне в эфир, либо до эфира. И я, опять же говорю, не модерирую их, отвечаю на все возможно, буквально сейчас, одну секунду, я сейчас сделаю все необходимые манипуляции, и мы с вами начнем сегодняшнюю трансляцию. Ай, что-то у меня тут не... А вот, да, извиняюсь, да, ошибочка маленькая вышла, и мы с вами буквально сейчас, через секунду, начнем. Пока вы можете писать свои вопросы в комментариях, и мне их обязательно пришлют. А я на них отвечу, надеюсь. Но если не отвечу, не обижайтесь, потому что не на все вопросы я знаю ответа. Так, все, буквально я все необходимое сделал. И открываю наш анонимный чатик. Вопрос. Может ли человек быть христианином, не имея крещения Святым Духом и вообще никогда не знавшим Божьего прикосновения? Как ему молиться или уходить на служение, если большинство так к нему не относится? Подобный вопрос уже был в прошлом году, и я скажу просто, в нем есть противоречие. Если вы уже верите в Бога, если это про вас, да, если вы исповедуете Христа Господом Спасителем, совершенно точно был такой вопрос в прошлом году, если вы ходите в церковь и ощущаете потребность в том, чтобы туда ходить, если вы читаете Библию и, опять же, испытываете необходимость ее читать, то, значит, вы уже крещены Духом Святым. Библия ясно говорит нам о том, что никто не может называть Иисуса Христа Господом, как только Духом Святым. Если вы это делаете, то есть называете Христа своим Богом и Спасителем, то вы уже крещены Духом Святым, и вам совершенно не нужно, переживать по поводу того, крещены вы Духом Святым или нет, имеете вы крещение Духом Святым или нет, вы совершенно точно его имеете. Спасибо большое за ваш вопрос. Еще был один вопрос до эфира, мне его прислали, я про него немножечко забыл, сейчас вспомнил. В очередной раз пишут о том, что религии нужны для того, чтобы управлять народом. Друзья, пожалуйста, забудьте эту ерунду. Это полная чушь. Конечно, с помощью религии или религиозной системы, скажем так, можно управлять людьми. Как с помощью рекламы, вспомните, например, все видели хроники гитлеровской Германии, например, вот эти марши, все вот эти штуки с флагами, флагштоками там и так далее и тому подобное. Это тоже создает некую иллюзию единства нации и позволяет управлять ею, да, когда все понимают, что мы все единая толпа, которая движется в одном направлении, все это позволяет управлять, да, и реклама позволяет управлять, и нейролингвистическое программирование позволяет управлять, и многие другие вещи способствуют тому, чтобы мы были управляемы, либо там какая-то группа людей была управляема, да, и религию тоже можно использовать для управления нацией там, или народом, группой людей. Но что касается вообще сути религии, конечно, это не так. Если мы не имеем в виду какие-то, конечно, деструктивные секты, которые создали люди, психопаты и, там, и прочее, специально для того, чтобы кем-то там управлять. Да? Если мы имеем в виду христианство, даже не только его, на самом деле, и ислам, и там, буддизм, но мы говорим о христианстве сейчас, да, в этой передаче, конечно, они не созданы для управления людьми. Если мы читаем внимательно историю христианства, историю мира, то мы с вами видим, как в первые века появления христианства христиане были гонимы, гонимы очень сильно, убиваемы, когда их десятками и сотнями скармливали животными, выставляли в качестве шоу такого, да, в цирках против львов, тигров, леопардов и других еще животных и прочее, прочее. И вообще, в принципе, христианство, когда появилось, это была даже не только религия, это была даже скорее некая политическая такая структура. Почему? Потому что кто хорошо историю помнит, историю древнего мира, историю средних веков, древнего мира в данном случае, то вы помните, что каждому императору присягали как Богу, да? А христиане не присягали им как Богу, они присягали только Христу как Богу единому. И это была не только религиозная такая, скажем, акция, это был политический перформанс такой, политическая акция. И поэтому христиан в первую очередь убивали как людей, которые не подчинялись властям. Если вы внимательно читали Библию хоть когда-нибудь, то вы заметите, что Библия четко и ясно расставляет акценты, что сначала Бог, потом все остальные, да, то есть источником власти является Бог. Именно по этой причине христианство не может быть религией, придуманной для того, чтобы управлять народом, с людьми, которые имеют власть. Наоборот, часто религия противопоставляется власти, к сожалению или к счастью, я уж не знаю, но так оно и есть. Поэтому вот эта мысль о том, что религия придумана для того, чтобы управлять людьми, она неверная. Но, конечно, власть имущие используют любые возможности для того, чтобы управлять вот, народом, да, который под ним. И религию они используют в том числе, да. Но, опять же, не потому, что религия была придумана для этого, а потому, что это удобный инструмент для манипуляции людьми. Спасибо за ваши вопросы. Идем дальше. Ставьте лайки, делайте репосты, а мы продолжаем нашу трансляцию. Тут какие-то куча лайков, куча комментариев. Так, я попытаюсь их прочитать уже. Как самочувствие? Да, я заболел немножко, но сегодня уже лучше. Христианство скорее начали пытаться подмять под себя власти после того, когда поняли, что веру от Бога не потушить. Да, Дмитрий, спасибо за ваш комментарий. Так оно и есть, действительно. Есть даже такое мнение, что император Константин, который впервые в истории цивилизации признал христианство госрелигией, государственной религией, он это сделал именно потому, что понял, что проще использовать христианство, чем противостоять ему, потому что христиан в Римской империи стало так много, да, что против него бороться было просто уже невозможно. Его нужно было использовать для того, чтобы добиться своих целей. Сам император Константин по преданиям, как считается, принял христианство на смертном одре. Но оно было признано госрелигией еще задолго до него. Евгений Иванцов, всех приветствую. Спасибо. Спасибо, Евгений. Всем, друзья, вот с Новым годом, с новым счастьем, как говорится. И спасибо всем тем, кто был с нами в прошлом году. Надеюсь, что и в этом году мы с вами тоже классно проведем время. Поехали дальше. Я сейчас прочитаю еще комментарии. Павел Панин, исцеляет ли Христос физически? Хороший вопрос. Да, исцеляет. Да, исцеляет, но я против мысли о том, что этим можно пользоваться. То есть Христом, как там джинном из бутылки, управлять нельзя. Вы не можете прийти в церковь, помолиться, или даже дома помолиться, и сказать: «Иисус, исцели меня, и Он вас исцелит». Бог исцеляет только тогда, когда Он сам этого хочет. Но я исповедую, что Бог исцеляет физически людей. И вот буквально недавно было день рождения моего друга, перед Новым годом мы были с сыном на его дне рождения. И, к сожалению, он попал в аварию буквально пару дней назад в городе Омск. С одной сестрой, с одной женщиной. Так вот, вот конкретный пример, как Бог исцелил человека физически. Роман Русаненко, гуглите его, он прекрасный певец и занимается тем, что пропагандирует антинаркотическое движение, ну, чем-то этим занимается, да, всем. Ну, вот. Так вот, у него там был, например, туберкулез. У него были изъедены легкие очень сильно. И спустя время он проходил обследование у известных московских профессоров, и у него не нашли вообще ничего. Как будто легкие человек, который даже не курил никогда. Вот пример, вот ближайший ко мне, когда Бог исцеляет человека физически. Да, исцеляет, но опять же, мы этим не манипулируем. Мы не можем этого добиться по своему желанию. Хотя в любом случае мы, когда болеем, мы молимся, мы верим в силу молитвы, но то, что мы молимся и то, что мы верим в силу молитвы, не означает, что Бог всегда отвечает на наши молитвы так, как мы хотим. И мы знаем даже из Писания, из Библии, то, что апостол Павел, например, да, который страдал написано в Библии, жало в плоти он имел. Бог ему ответил, что нет, ты не избавишься от него, но будешь страдать для того, чтобы ты не прельщался силой моих откровений, там, я своими словами говорю, да, то, что, чтобы он не гордился, что он такой крутой, классный и так близок к Богу, да, Бог ему дал жало в плоть о том, чтобы он вот, его постоянно приземляло, да, эта ситуация. Вот, видите, наоборот, иногда, к сожалению, Бог использует болезнь для того, чтобы нас немножко приземлить в этом мире, для того, чтобы вернуть нас в реальность. Но я подчеркиваю еще раз, что мы верим в чудеса, которые Бог творит, и на физическом уровне, конечно, тоже. Так, спасибо вам за комментарии. Сейчас я еще прочитаю кое-что. Ну, всех в любом случае с Новым годом. Это первый эфир мой в этом новом году, поэтому я немножко волнуюсь, как всегда, на первых эфирах. Ставьте лайки, делайте репосты. Помните, что в описании к этой трансляции есть две ссылки. Первая ссылка – это ссылка для... А, кстати, какая первая ссылка сегодня у нас там? Я посмотрю сейчас. Первая ссылка у нас канал YouTube, мой личный, да, Владислав Юртов. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, нажимайте на колокольчик под любым из видео. Регулярно, буквально практически каждую неделю там появляются новые видео. Если вы нажмете на колокольчик, то будете уведомления получать. А вторая ссылка – это финансовая поддержка проекта «Верю, не верю», потому что мы существуем только благодаря тому, что вы нас поддерживаете. И 100 рублей, которые вы готовы были бы, предположим, там, нам пожертвовать ежемесячно, это еще плюс 1000 просмотров наших видео в социальных сетях. Дмитрий, так круто, снова эфиры начались. Спасибо, Дмитрий, да. Ну, я, к слову, все равно себя чувствую не очень хорошо. Тем не менее, пока еще не оправился. Идем дальше по нашим анонимным вопросам. Ух ты, сбились все, нужно снова там искать. Ну, ничего, сейчас я поищу и найду обязательно очередной вопрос от наших зрителей. У меня с моим молодым человеком разное видение на духовные вещи. Очень часто мы спорим. Конечно, я пытаюсь соглашаться с ним в надежде, что все-таки эти вопросы утрясутся со временем, но когда дело касается брака, всегда думаю, а не скажется ли это на наших семейных отношениях, не будет ли это большой проблемой. Хочется, чтобы у нас была крепкая семья, и порой я просто боюсь, что из-за того, что я не всегда согласен с его духовным видением и некоторым учением церкви, в которую он уходит с детства, у нас не получится создать крепкий брак. У меня противоположно, я проще отношусь к каким-либо духовным вопросам. Но это хороший вопрос на самом-то деле. Если вы проще относитесь ко многим духовным вопросам, то вам в любом случае проще, да? То есть вы готовы идти на компромисс в тех вещах, в которых не готов идти на компромисс ваш молодой человек. Но вы правы в том, что еще до брака, еще на берегу, если вы еще не замужем, не женаты, еще до брака на берегу необходимо договариваться о каких-то ключевых вопросах, чтобы они стали преткновением, когда вы будете уже в браке. Мы, по крайней мере, христиане, исповедуем, что брак – это навсегда. То есть есть, конечно, нюансы, при которых мы готовы даже рекомендовать развод, там, не знаю, какое-то серьезное насилие в семье, предположим, происходит. Но вообще мы за брак навсегда. Я лично за брак навсегда. И учитывая, что мы так серьезно относимся к семейным отношениям, конечно, желательно о большинстве вещей договариваться на берегу, когда брак еще не состоялся. И у нас, например, есть такая практика предбрачных консультаций, когда мужчина и женщина, парень, девушка, желающие выйти замуж или жениться, они вместе ходят на консультацию к душепопечителю, христианскому психологу и обсуждают различные моменты. То есть в данном случае служитель церкви или психолог выступает некоторым таким третьей стороной, медиатором, который позволяет, который помогает людям, во-первых, озвучивать свои там претензии друг к другу или озвучивать свое видение того, каким они видят брак, и договариваться о различных вопросах, да? Там, не знаю, о любых, абсолютно любых. Там, например, выяснится, что мужчина или парень, там, ну, я глупость скажу, конечно, сейчас, там, носки там любит, ну, разбрасывать по всей квартире, да, ну, вот, а женщину эту, девушку эту там парит, предположим, да, вымораживает, я сейчас, ну, молодежным языком говорю. Но при этом у той же самой девушки есть тоже там какой-нибудь косячок маленький, она там любит тоже что-нибудь там разбрасывать. Они-то озвучивают, и, допустим, их обоих это раздражает. Но они понимают, что у того человека есть вредная привычка, у того, и они как бы готовы там согласиться с тем, что они оба это будут делать, и никто не будет по этому поводу переживать на берегу, внимание, на берегу. Но также и вам следует, конечно, многие вещи обговорить на берегу. Если вы готовы к тому, что у вас, у вашего молодого человека есть какие-то принципиальные вопросы, ну вот, а вы, как говорите, опять же, легко к ним относитесь, то с вашей стороны вообще проблем быть не должно, наверное. Ну вот. Но до брака следует обговорить как можно больше вещей. Как можно больше вещей. Я рекомендую вам обратиться к служителю церкви, может быть, в церкви вашего молодого человека, может быть, в вашей церкви. Может быть, вы просто пойдете к психологу семейному, и до брака с ним проработайте все максимальное количество вопросов, которые вас беспокоят, для того, чтобы, когда вы в него войдете, в этот брак, уже все проблемы были заранее решены, либо вы заранее согласились с тем, что у вашего партнера есть определенные, скажем, особенности, и вы не будете определять претензии по этому поводу ему, а он вам, соответственно. Либо вы, предположим, придете к решению свое поведение поменять до брака, чтобы уже в брак войти нормально, да, осознанно. Все это можно сделать, и нужно сделать до брака, и я надеюсь, что у вас все получится. Надеюсь, я вам ответил на ваш вопрос. Добрый день, драгоценный брат Ирина Букина. Добрый день, драгоценная сестра. Спасибо, что вы написали. Ставьте лайки, делайте репосты. Мы сейчас потихонечку будем и дальше отвечать на ваши вопросы. У мусульман, я слышал, вообще молятся за тех, кто не болеет и не получает испытания. Я не очень понял, что ты имеешь в виду, Дмитрий. Если честно, так, ладно, идем дальше. Так. Со мной происходит очень странная ситуация, пишет девушка. Думаю, что это типично для подростков. Ох ты. У меня скачет самооценка. Сейчас я могу посмотреть в зеркало и сказать, какая я красивая и тому подобное, а вечером подойду и скажу, вот почему я такая сякая, я не так красивая, как она, и часто расстраиваюсь. Такие припады у меня были частыми в прошлом году, но было хуже, доходило до того, что я себя, ух ты, резала. Сейчас по-другому, конечно. Сейчас я стараюсь быть девушкой, любящей себя. Я вечно в себе хочу что-нибудь поменять. Очень важно еще то, что никто никогда не называл меня некрасивой или толстой, но, с другой стороны, из-за того, что я совсем никогда не чувствовал, каково это, когда ты кому-то нравишься, складывается впечатление, будто я не очень. И это пугает. Вдруг я вообще никогда и никому не понравлюсь. И порой хочется услышать именно от мальчика, что я красивая. Так от подруг и от семьи я не принимаю это, потому что думаю, что они уже привыкли ко мне такой, какая есть. Драгоценная девушка. Я не знаю, сколько вам лет. Вы пишете, что вы подросток. Все абсолютно люди проходят через период жизни, который вы описываете в своем сообщении. Все мы в какой-то период жизни, а я прямо сейчас на самом деле, да, считаю себя не очень красивым и не очень привлекательным в силу ряда причин, которые видны на экране, на самом-то деле, да? Но вот, я понимаю ваше желание услышать о том, что вы прекрасны именно от мальчика, от постороннего человека, чтобы ваша самооценка повысилась. Но тут есть одна очень великая, очень серьезная опасность. Если вы будете зависимы от мнения какого-то мальчика, парня, мужчины, который вам говорит о том, что вы красивая, и вы от него подпитываетесь, да, чтобы ваша самооценка была высокая, вы неизбежно будете зависимы от этого человека. Неизбежно. Неизбежно. И тот парень, который наиболее, или мужчина, наиболее изощрен в том, чтобы делать вам комплименты, будет тем человеком, который будет управлять вашей жизнью. Неизбежно, подчеркиваю. Поэтому вам нужно найти ценность в самой себе, попытаться попробовать. И, кстати говоря, христианство на это дает ясный ответ. Да? Мы все созданы по образу и подобию образу и подобию Божию. Мы все уникальны. Мы все... нет некрасивых людей. И под людьми я тут понимаю не только внешность, хотя для нас, для людей, к сожалению, внешность является часто определяющей. Под человеком я понимаю в совокупности его внешние и физические данные. И вы знаете, что бывают люди, которые, может быть, внешне вас не привлекают, но они безумно вас привлекают своим внутренним миром. И вы уже, опираясь вот на эту его часть, на эту сторону, да, даже не замечаете, что он, может быть, где-то, ну, не знаю, там, ну, предположим, не знаю, он там в аварии побывал, или от природы он не очень привлекателен внешне, но он настолько крут, вот его внутренний мир настолько классный, что вы не замечаете, какой он внешний, да? Я думаю, что все встречали таких людей. Ну вот, и для любого человека, не только для вас, для меня, для всех нас, важно понять, что мы есть некий... есть один судья, который определяет нашу ценность, это Бог. И есть только один критерий, который является критерием нашей ценности, и он перечеркивает все остальное. То, что мы созданы по образу и подобию Божьему. Каждый человек, каждый. Именно это представляет его наивысшую ценность. Все остальное вторично. Если вы попробуете посмотреть на себя с этой стороны, с этой точки зрения, что я вот, да, может быть, я и не привлек... Может быть, подчеркиваю, я вас не вижу, не знаю даже, как вас зовут, сколько вам лет. Может быть, вы и там как будто бы и не привлекательны, но я имею ценность в глазах Бога. И когда вы ее осознаете, эту ценность в глазах Бога, вашу личную ценность, поверьте, и остальные люди окружающие поймут, что перед ними человек, который уважает себя и ценит себя. И они начнут по-другому к вам относиться в любом случае. Хотя, естественно, будут те люди, которые про любого из нас, даже там про самого там, идеально красивого мужчину, идеально красивую женщину, скажут, что она там, не знаю, уродка и некрасивая, да, но как бы такие люди везде встречаются, везде есть. Надеюсь, я вам помог хоть в чем-то. Так, почему Леха, почему люди молятся только тогда, когда им плохо? Ну, это естественно, на самом-то деле, почему люди молятся, когда им плохо. Потому что все люди считают, что они классные, крутые, у них они могут опираться на себя, у них много сил для того, чтобы там, справиться с проблемами, что надо верить в себя, вот эта дурная мысль, да, верить в себя и прочее, приводит к тому, что люди повседневно не общаются с Богом. Они обращаются к Богу тогда, когда у них проблемы. Что-то не срастается, не получается. Болезни, проблемы, смерти, неустройство, безденежье. И люди начинают обращаться к Богу. Но это просто из-за того, что люди не понимают, в чем вообще заключается, ну, то есть какими должны быть вообще, в принципе, отношения с Богом. Это отношения как с детьми, или с родителями, или с супругами, да, мы же не топим за то, что с нашими детьми нужно обращаться, общаться только тогда, когда нашим детям плохо, или нам плохо без них. Нет, мы ежедневно с ними общаемся, с нашими родителями, с нашими женами, коллегами, нашими партнерами по жизни, любыми партнерами, там, деловыми или каким-то еще. То же самое с Богом, мы общаемся с Ним ежедневно, должны, по идее, общаться ежедневно. Если не общаемся, то мы плохо понимаем, кто есть Бог для нас и кто мы по отношению к Нему, да? Кто мы по отношению к Нему. Если мы поймем, что Он творец всего сущего, видимого и невидимого, то, наверное, логически, там, разумно, исходя из здравого смысла, мы немножко поменяем свои взаимоотношения с Богом. Мы можем с Ним общаться всегда. Если мы почитаем, например, псалмы, там есть не только псалмы плача, это псалмы, кто не знает, это часть Библии, да, где собраны в стихотворной форме различные... Ну, псалмы — это песни, по идее. Только в русском переводе, конечно, они не всегда звучат как песня, но, тем не менее, там есть псалмы плача, когда человек плачет, он плохо, просто он жалуется Богу. Есть псалмы гнева, когда люди гневаются, автор псалма гневается, да, на что-то, и он это выражает Богу. А есть псалмы радости, когда человек испытывает удовольствие, он насыщен благами, полученными от Бога, и он Бога благодарит за то, что он имеет в своей жизни. Вот нормальные здоровые отношения с Богом, да? То есть мы в любой ситуации можем найти повод с Богом пообщаться. Зайка моя, что делать, если нет взаимной любви? Это очень сложный вопрос. Ну, может быть, просто этот человек не ваш. Ну, то есть, я не имею в виду второй половины, естественно. Вторая половина – это идея чужда христианству на самом-то деле. Да и здравому смыслу тоже. Ну, наверное, просто, к сожалению, перетерпеть и обратить внимание на другого человека. Как бы тяжело и сложно этого не было бы сделать. Ну, вы влюблены в кого-то, кто-то вам привлекательный, а он вас не любит, не привлекателен, вы его не привлекательны. Ну, что сделать? Ничего. Попробовать переступить свой... Внимание, я не хочу вас обидеть. Свой эгоизм немножечко. Потому что в любви, которую мы имеем к другим людям, там есть немалая доля эгоизма. Немалая, даже очень большая доля эгоизма. Когда мы считаем, что человек... Мы должны сделать все, чтобы этот человек был с нами. Да? Но если бы наша любовь была к нему искренняя, к этому человеку, то мы бы исходили из его интересов, а не из наших. Это значит, что мы бы приняли выбор человека. Он не хочет быть с нами, и мы принимаем этот выбор. Принимаем. Ну, это что касается взаимоотношений до брака. На минуточку, я делаю точнее, да? В браке немножко другие уже ориентиры и ценности. И в вашем случае, наверное, нужно принять выбор человека. Это тяжело, это горько, это печально, это больно. Но это так. Но, возможно, если вы будете с ним просто дружить, с этим парнем, с этим мужчиной, не знаю, вашего возраста, то и пытаться быть с ним искренним, то, возможно, спустя какое-то время окажется, что вы вполне себе можете быть с ним. То есть он вам ответит на вашу дружбу. Но, конечно, жить в зависимости от другого человека нельзя. Нужно понимать, опять же, свою ценность как личности. Идем дальше, друзья мои. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Мы сегодня обсуждаем самый широкий круг вопросов, которые вы готовы были бы задать человеку верующему. Ну, в данном случае это я, служителю церкви, опять же, в данном случае это я. Но боялись спросить. Все вопросы будут анонимны. Так, вы говорили про то, что Бог посылает испытания тем, кого воспитывает. И я вспомнил, что мне мусульмане рассказывали, что если человек не получает испытания в жизни и болезни, то с ним что-то не так, и за него молятся. Вау, но это вообще, ну, нет. Во-первых, это не я говорю, это Библия говорит, да, что Бог посылает испытания людям, но Библия нигде не говорит о том, что испытания, ну, как будто бы обязательны. Да? Человек вполне может прожить счастливую, комфортную жизнь, благополучную, и ни разу не получить никаких там испытаний. Либо его испытание будет просто другого вида. Мы, глядя на его жизнь, будем думать, что у него благополучная жизнь, что он в шоколаде, да, как сыр в молоке, ну вот катается, или, сыр в масле, да, так говорится, ну, неважно. Но, вот, но у него все равно есть свои переживания, свои проблемы, в любом случае, у всех людей есть. Но опять же, испытания не являются критерием любви к Богу. То есть мы не можем сказать, что самый проблемный человек или самый несчастный человек – это самый любимый Богом человек. Нет, конечно, не так. Бог подходит ко всем индивидуально, индивидуально. И для кого-то испытанием является бедность, для кого-то испытанием является богатство, для кого-то испытанием является здоровье, что удивительно, да? А для кого-то отсутствие здоровья, болезни, да? Помните, допустим, греческую цивилизацию, все эти олимпиады и все прочее, то есть культ тела был у греков, да? Ну вот, и по-настоящему, ну, правильными людьми считались те люди, у которых там гармоничное строение тела со всеми там вот этими параметрами, мускулистое, если мы говорим о мужчинах, кубики, шмубики и все остальное, женщина, соответственно, тоже определенные параметры. И тело это было тем идеалом, которому поклонились греки в определенный период времени. Ну, а, соответственно, уродцы, уродцы в кавычках, инвалиды, там, кто-то еще, считались недолюдьми вообще, недолюдьми совершенно. Но это же неправильная логика, да? Бог так, Бог прямо заявляет в Священном Писании, через автора Священного Писания, да, что это не так. Если человек имеет какие-то там ущербности в теле, с нашей стороны, это не означает, что он в чем-то виноват перед Богом. Бог не посылает нам испытания только ради самих испытаний. Бог посылает свои испытания каждому индивидуальному человеку для того, чтобы он возрастал в Боге. И эти испытания, как я говорил выше, могут быть самыми разными. И со знаком плюс, и со знаком минус. Как правильно понять образ Божий? Это же не, не внешность. Точно совершенно не внешность. Это хороший вопрос, очень сложный на самом-то деле. Я думаю, что образом Божиим, во-первых, является способность мыслить, способность нести ответственность, даже наличие нравственности, предположим. У нас это признак, который отличает нас от животных. У животных, если вы даже встречаете заботу сильных о слабых или заботу животных одного вида над животными другого вида, предположим, вы наверняка видели ролики к обезьянке, не знаю, там, спасают кого-нибудь там, да, собачек там из пасти льва, там, что-то еще. Ну, такие ролики, их полно в интернете. Это не говорит о нравственности, морали, интеллекте, это говорит о том, что люди животные поступают инстинктивно, да, хотя, допустим, у животных, типа там всяких шимпанзе, есть, как говорят, зачатки какого-то разума. Но этот разум в любом случае иного порядка, чем у человека, да? У нас есть нравственность, у нас есть мораль, у нас есть способность к творчеству, и самое главное, у нас есть способность к абстрактному мышлению. Мы знаем, что такое любовь, мы оперируем такими понятиями любовь, радость, не знаю, депрессия, там что-то еще. Это отличает нас от животных, и мы способны посмотреть на себя со стороны. Мы способны к взаимодействию с Богом, разумному, да? Животные всего этого не имеют. И все это в совокупности определяет образ Божий. И, конечно, безгрешность и вечная жизнь, да? Только люди из всего творения, согласно Священному Писанию, имеют вечную жизнь. Они родились, они будут жить всегда. И это тоже часть образа Божьего. Но вообще, эта тема очень серьезная, очень сложная, и по этому поводу вот такие толстые книги написаны, что есть образ Божий и что отличает человека от животного. Ну, спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос большое. Можно еще вопрос? Меня зовут Дарина. Да, конечно, пишите, пожалуйста, на вопрос. Дарина – прекрасное имя. У меня была когда-то подруга в юности по имени Дарина. Пишите, пожалуйста, мне его перешлют, и я постараюсь на него ответить. Что делать, если постоянно думаешь о сексе? Такие неожиданные вопросы сегодня. Что делать, если постоянно думаешь о сексе? Я молодая девушка, и у меня есть молодой человек. Проблема в том, что я много придаю значение сексу в браке. И я много думаю о том, что, о том, как это будет происходить между мной и моим будущим мужем. Порой я застреваю в этих мыслях на целый день. И у меня не получается пресекать эти мысли, как только они появляются. Я продолжаю их развивать, и потом мне тяжело становиться. Я бы хотел освободиться от этих ненавязчивых мыслей и не знаю, что делать. Вау. Я прям в шоке. Не ожидал 9 января таких вопросов сложных. Давайте начнем с того, что думать о сексе – это нормально. Абсолютно. Бог дал нам секс для того, чтобы он был частью наших взаимоотношений с нашими законными партнерами, подчеркиваю. И думать о нем, размышлять о нем, стараться сделать его лучше, качественнее – это абсолютно нормальная вещь. И, к сожалению, большой проблемой является тогда, когда кто-то в браке из партнеров не придает значения этой части жизни. Иногда он не придает этой части жизни, маскируясь христианством. Да, якобы Бог к этому относится плохо, хотя нет на самом деле. И что удивительно, наверняка вы слышали про таких людей пуритане, да? Это такая было такое движение в христианстве. И обычно, когда говорят о британской морали, о британском образе жизни, почему-то представляют, ну, есть такой стереотип таких чопорных ханжей, вот, застегнутых по самое не могу мужчин, там, рубашек, строгих женщинах, бесцветных одеждах, черных или белых и прочее, 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 которые не придают значения чувствам, хотя, на самом деле, именно пуритане, вообще-то говоря, ввели в отношения между мужем и женой романтический аспект и придавали огромное значение сексу. В том числе, например, было такое движение квакеров, это тоже там протестанты, где человека, мужчину или женщину, могли от церкви отлучить, если он не уделял большое значение, небольшое, а значение сексу, да, то есть женщина могла прийти пожаловаться на мужа или муж пожаловаться на женщину в церковь, говоря, что вот мой супруг или супруга отказывается выполнять супружеские обязанности, не занимается любовью, сексом. Ну, вот. И если после, скажем так, некоторого душепопечения человек не справлялся, его могли отлучить от церкви. Вот настолько много протестантская церковь на самом-то деле внимание уделяла церкви. Поэтому и вам не стоит по этому поводу переживать. Это нормально. И вопрос величины ваших мыслей, ну или там, почему вы решили, что вы слишком много уделяете этому вниманию? Может быть, просто ваш возраст таков, что не думать об этом было бы странно, да? Я же не знаю, сколько вам лет, опять же, вы не указали в своем вопросе. Может быть, вы подросток, который переживает, или там, не знаю, ну, вернее, человек, который переживает гормональный взрыв, и вам необходимо постоянно об этом думать. Я считаю, что вам необходимо поговорить со своим мужем об этом напрямую, а у вас есть только молодой человек, да? Но с этим сложнее, конечно. Если вы не пребываете в законном браке, то с этим сложнее, конечно. Потому что мы в любом случае, церковь, когда говорит об отношениях мужчины и женщины, обычно все-таки имеет в виду законные отношения уже зарегистрированном браке. Ну вот, а вам следует поговорить об этом со своим молодым человеком в любом случае. И я бы рекомендовал, настоятельно рекомендовал бы вам поговорить с ним об этом, наверное, все-таки в присутствии кого-то третьего, опять же, психолога, либо на христианского, хорошего, профессионального душепопечителя. Потому что тема скользкая, и не все готовы на эту тему говорить. Например, ну, меня, например, я сейчас в прямом эфире об этом говорю как будто бы без стеснения, но если бы там моя жена захотела бы со мной об этом поговорить, мне бы, например, было бы не очень комфортно, если честно. Ну, то есть я такой смутительный парень. Я бы начал смущаться. Но вот, как это ни странно. Поэтому вам тоже следует подумать об этом, как этот разговор обставить правильным образом, чтобы обсудить. Но, опять же, подчеркиваю, само наличие таких мыслей не является зазорным. Не является. Может быть, вы можете слишком строго к себе относиться. На самом-то деле, да, может быть, количество ваших мыслей об этом вполне себе нормально. Но для того, чтобы это оценить, опять же, нужен кто-то еще, кто с вами бы на эту тему поговорил. Все, спасибо на этом, больше, наверное, продолжать не буду. Так, надо предложить. А, друзья, да, спасибо, Дмитрий. У нас есть сегодня 9 число, сегодня все вышли из отпуска. У нас есть еще классный для вас кейс. У нас есть чат духовно-психологической поддержки. theos.fm/, это вот такая черта в правую сторону повернутая, онлайн. theos.fm/онлайн. И если вы туда пройдете и наберете этот адрес, то там откроется такая страница с чатом, где вы можете пообщаться с нашими психологами в режиме текстового общения. Это профессиональные психологи, профессиональные консультанты, но это не видеоконсультация, не офлайн-консультация, это вот в режиме чата. Пожалуйста, пользуйтесь ею. Дарина, я все еще жду ваш вопрос, пожалуйста, пишите его. Как Бог смотрит на ревность в браке? В моей ситуации никак не могу справиться от чувства ревности. Мы оба верующие, но до меня у мужа, когда он был еще неверующим, долгое время, почти 8 лет, были отношения с другой девушкой. Сейчас он не подает никаких поводов для ревности, и очень сильно любит меня, но та девушка периодически пишет ему. Я очень сильно ревную к ней, когда она как-то проявляется в нашей жизни, и это чувство сильно огорчает меня. Никак не могу найти каких-то библейских ответов, которые помогли бы мне справиться с ревностью, чтобы жить свободно и отпустить эту ситуацию. Ну, во-первых, я думаю, что это не ваша проблема, это проблема вашего мужа. И вы должны ему об этом сказать, что есть... То есть вы подходите к мужу и говорите, что мне не нравится, меня обижают, мне больно, когда данная женщина проявляет к тебе какие-то отношения, да? Можешь ли ты как-то вопрос это решить? Если он хоть капельку вас любит, если у него хоть капелька из здравого смысла, то он к этой девушке обратится и скажет: пожалуйста, девушка, не пиши мне больше никогда, я женат. У меня есть жена, и когда ты проявляешься в моей жизни, ты причиняешь боль ей, а, соответственно, вы разлад нашу семью. Вот каким образом должен поступать мужчина в такой ситуации, да и женщина в подобной же ситуации. У нас у всех есть какие-то прошлые партнеры, и не всегда их появление радует наших нынешних партнеров. Это нормально, да? И если ваш сегодняшний партнер, супруг или супруга, вас ценит, то, понимая и учитывая ваши чувства, они должны этот вопрос решить. Это их проблема, а не ваша. С другой стороны, ревность, да? К сожалению, мы, люди, опять же, подвержены греху, и у нас есть ревность к бывшим партнерам наших супругов, да? В любом случае, опять же, если мы пришли из мира в церковь, то они есть у всех. И это, конечно, не очень хорошо. Прошлая жизнь человека – это прошлая жизнь человека. Неважно, какой она была, неважно, подчеркиваю, какой она была. Может быть, человек был вообще там, ну, в таком блуде, в страшном пребывал. Но сегодня он хранит верность вам, и вам необходимо ценить именно сегодняшние отношения с ним. Сегодняшние отношения с ним. То, что у него были отношения до брака, никаким образом не означает, что он сегодня вам изменяет. Это, ну, это вещи разные. Да? Да, у него были отношения до этого, но это были отношения в прошлом. Сегодня у вас есть... он, а вы у него есть. И вот сегодняшний момент, вот сегодняшняя ситуация. И вам следует больше обращать внимание, конечно же, на сегодняшнюю ситуацию. Но опять же подчеркиваю, если вас что-то беспокоит, то вы подходите к мужу и говорите ему об этом, что я переживаю, мне причиняет боль. То, что твоя бывшая девушка, с которой ты жил столько лет, а это не хухры-мухры 8 лет, да, это гигантский срок. Я переживаю, мог бы ты его просить не присутствовать в нашей жизни. Если он нормальный человек, адекватный, то он сделает все для того, чтобы этого не было. Это нормально, нормально абсолютно, я считаю. Но, тем не менее, опять же, вам нужно, конечно, немножко поработать с собой в этом плане, почему вы ревнуете, почему вам это причиняет боль, почему вы так много внимания обращаете на это. Может быть, вы боитесь, что он снова... уйдет к ней, может быть, вы не уверены в его чувствах, например, да, и тогда вам следует тоже об этом ему сказать. Ты знаешь, я испытываю неуверенность и страх, что ты уйдешь к той девушке. Почему? Потому что ты слишком мало мне внимания уделяешь, не говоришь мне о том, как ты меня любишь и ценишь меня. Вот, ну, то есть диалог и разговор. Простой диалог и разговор с вашим мужем может изменить эту ситуацию. Спасибо за вопрос, надеюсь, я вам ответил. Никак, зайка моя по имени Дарина не пишет нам вопрос. который она хотела задать. Дмитрий, как вы считаете, фраза «С днем рождения, Иисус» еретическая? Ну, она странная, но она не еретическая, конечно. Ересь — это то, что отдаляет нас от Бога, то, что мешает нам взаимоотношениям с Богом, то, что лжет о Боге, ну, то есть ересь, да? То, что что-то, что является неправдой по отношению к Богу. Вот что такое ересь. Фраза «С днем рождения, Иисус» в этом отношении, в этом смысле не является ересью. Но она немножечко странная, если честно. Хотя, опять же, мы же празднуем Рождество Христово, правда ведь? То есть мы отмечаем его рождение. Ну вот, но мы, тем не менее, имеем в виду, что Христос был от вечности. То есть Христос, как ипостась Бога, вторая, да, он был от вечности, и только в теле, в виде человека, он появился примерно 2023 года назад, хотя на самом деле чуть больше. Ну, я тоже говорю, Евгений Иванцов, Женя пишет, я просто говорю спасибо Иисусу, что ты родился. Я тоже это говорю в проповеди, в церкви, везде. Конечно, спасибо, потому что если бы не рождение Христа, то где мы были бы все сегодня? Вот а Библия говорит, просто сказано, что для Бога это не праздник, а Иисус унизился, сделав себя человеком. Да, Дмитрий, внимание, там не так написано немножечко, да? Ну вот, там написано, опять же, в контексте фразы, что Господь не почел для себя, да, это унижение родиться как человек. И когда он говорит, что он унизился, ну, не унизился, там другая фраза используется, это означает, что он умолил. То есть, как я говорил, хотя вы не были вроде, а были, почему в церкви в этот момент, как Джон Пайпер говорит, да, что Господь добровольно запер себя в камеру смертников. Вот в каком смысле он унизился, самоуничижился. То есть он взял, отказался на время от некоторых своих атрибутов ради того, чтобы прожить полноценную жизнь в теле человека. Он не проявлял свое всемогущество в полной мере. Он даже все знания не проявлял свое в полной мере, будучи в теле человека, да, будучи человеком, не в теле человека, подчеркиваю, это ошибка, а будучи человеком. Он не проявлял свою вездесущность, будучи человеком на земле. Вот в каком смысле он самоунизился, самоуничижился. Так, 11:48, как-то вот что-то не успели мы много вопросов обсудить на самом-то деле, у меня открыто еще очень-очень много. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию, и если у вас есть вопросы ко мне лично, как к христианину, как к пастору церкви, пожалуйста, пишите их мне в личных сообщениях, и мы в последующих передачах наших «Верю, не верю» в рубрике «Вы спрашиваете, я отвечаю», обсудим ваши вопросы вот так в простоте, в прямом эфире, опять же, без подготовки предварительно, для того, чтобы они были, чтобы передача была интереснее. Всем пока и с Новым годом!
«Верю, не верю». Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.